Глава 13. Список дел для модно обреченных.
Когда известно, что будущее твое мрачно, спешить некуда. Томми решил прогуляться в финансовый район пешком. Он шаркал по тротуару с виноватой физиономией человека, которому настал космический пиздец. Проходя через Чайна-таун, он засек трех вонов. Те покупали лотерейные билеты в винной лавке и зашел в ночлежку за одеждой и пиш-машинкой, пока троица не вернулась. Спускаясь в последний раз по узкой лестнице, он несколько взбодрился, но на него снова неопрятной кучей обвалились слова мадам Наташи. «В вашем ближайшем будущем я не вижу никакой женщины». Затем-то, среди прочего, он и приехал в Сан-Франциско, найти себе девушку, такую, кто видела бы в нем художника, не похожую на девчонок дома, которые смотрели на него, как на уродца начитанного. Все входило в план — жить в городе, писать рассказы, смотреть на мост, ездить на фуникулерах и трамваях, питаться рис-оронами, завести подругу, такую, кому можно поверять мысли, желательно после многочасового божественного секса. Томми не стремился к совершенству. Ему требовалась та, с кем уверенно можно себя чувствовать неуверенно. Но не теперь. Теперь он был обречен. Томми обвел взглядом городской горизонт и понял, что взял неверный курс. Он оказался в финансовом районе, но в нескольких кварталах от пирамиды. Он принялся лавировать между зданиями, стараясь не встречаться взглядами с мужчинами и женщинами в деловых костюмах. Те, в свою очередь, тоже старались ни с кем не встречаться взглядами, а для этого то и дело посматривали на часы. «Конечно», — подумал Томми, — «они себе могут это позволить. У них есть будущее». К подножию пирамиды он прибыл, слегка запыхавшись, руки ныли от поклажи. Сел на бетонную скамейку с краю фонтана и стал смотреть на людей. Все такие целеустремленные. Им есть куда идти, есть с кем встречаться. У них идеальные прически. От них приятно пахнет. У них хорошая обувь. Томми посмотрел на собственные сношенные кожаные тенниски. Пиздец. Кто-то сел с ним рядом на ту же скамейку, и он не стал поворачивать голову. Наверняка же опять посмотрит на меня свысока. Он не сводил глаз с пятна на бетоне у ног. Но вот на этом пятне появился бостонский терьер и выпустил реактивную струю собачьих соплей ему на штанину.
— Фуфел, это грубо, — произнес император. — Неужели ты не видишь? Аж друг дуется.
Томми поднял голову и посмотрел императору в лицо. «Ваше Величество, здравствуйте!» Таких диких бровей, как у этого деда, Томми никогда раньше не видел. У него на лбу словно устроились два седых дикобраза.
Император приподнял корону,
федору из пластинок, вырезанных из пивных банок и сшитых вместе желтой бечевкой.
«На работу устроился?»
«Ну, меня в тот же день и взяли. Спасибо за подсказку».
«Это честная работа», — ответил император. «Есть в ней некая красота. Не то что вот эта трагедия».
«Какая трагедия?»
«Эти вот бедные души, эти бедные жалкие душонки», — император обвел рукой прохожих.
«Не понимаю», — сказал Томми.
«Время их миновало, а они не знают, что делать». Им объяснили, что они хотят, и они поверили. В мечте своей они могут поддерживать жизнь лишь тем, что не отбиваются от стада себе подобных, кои отражают их же иллюзии.
«А ботинки у них очень симпатичные», — сказал Томми.
«Они должны правильно выглядеть. Не то вся их ровня накинется на них голодными псами. Они падшие боги». А новые боги — производители, творцы, деятели, новые боги, безвольные технодетки, которые лучше будут лопать белый сахар и смотреть научно-фантастическое кино,
чем волноваться, что за обувь носят. А эти несчастные души отчаянно перекладывают бумажки с места на место, надеясь, что вспыхнет некое таинственное послание и спасет их от новых, неуклюжих, блистательных божеств и их реальности на кремниевых микросхемах. Некоторые выживут, конечно, но большинству не удастся. Нетворческое мышление лучше получается у машин. Бедные души. Почти слышно, как они потеют.
Томми посмотрел на хорошо одетый поток деловых людей, затем на драное пальто императора, потом на свои тенниски, опять на императора. Ему отчего-то стало лучше, нежели было несколько минут назад.
«Вам эти люди же на самом деле не безразличны, да?»
«Таков мой удел». Симпатичная женщина в сером костюме и на каблуках подошла и вручила императору $5. Под жакетом у нее была шелковая кофточка, и Томми успел разглядеть верх кружевного бюстгальтера, когда она наклонилась.
Его заворожило.
«Ваше Величество», — сказала женщина, — «в кафе «Свисс» сегодня блюдо дня — китайский салат с курицей. Мне кажется, Фуфелу и Лазарю он очень понравится».
Лазарь завилял хвостом. Фуфел при звуке своего имени звонко тявкнул.
«Очень предусмотрительно, дитя мое. Гвардия отведает с удовольствием».
«Хорошего дня вам», — сказала она и ушла.
Томми смотрел вслед ее икрам. Двое прохожих, споривших о ценах и заработках, прервали беседу и кивнули императору. «Ступайте с Богом», — сказал он. Затем повернулся к Томми. «Ты по-прежнему ищешь себе жилище, или осталось найти только женщину?»
«Не понял. Одиночество свое ты носишь как кокарду».
Томми ощутил, что его эго только что двинули в челюсть.
«Вообще-то я познакомился с девушкой и рассчитываю сегодня снять нам квартиру».
«Ошибка вышла», — сказал император. «Я неверно тебя прочел».
«Да нет, все верно. Мне пиздец».
«Прошу прощения».
«Мне нагадали, что у меня в будущем нет места женщине».
«Мадам Наташа».
«Откуда вы знаете?»
«Не стоит слишком доверять предсказаниям мадам Наташи. Он умирает, а это заволакивает ему зрение. Чума».
«Ух», — сказал Томми. На самом деле ему стало легче, и он тут же устыдился этого. У него нет права жалеть себя. У императора вот нет ничего, кроме собак. Однако сочувствовал он всем своим согражданам. «Мерзавец я», — подумал Томми, и произнес: «Ваше Величество, у меня сейчас есть кое-какие деньги, если вам нужно». Император показал ему ассигнацию женщины. «У нас имеется все необходимое, сын мой». Он встал и потянул за веревки, что удерживали Фуфела и Лазаря. «И я должен идти, пока моя гвардия не взбунтовалась от голода».
«Мне, наверное, тоже». Томми поднялся и протянул было руку, но вместо этого поклонился.
«Спасибо за общество».
Император подмигнул, развернулся на пятки и повел свои войска прочь, но вдруг остановился и снова повернулся к Томми. «И еще, сынок, когда будешь в здании, не трогай ничего с острыми краями, ни ножницы, ни ножи для писем, ничего».
«Почему?» — спросил Томми.
«Все дело в форме здания. Это пирамида. Они бы предпочли, чтобы люди этого не знали, но у них есть специальный штатный сотрудник, весь день только ходит и тупит ножики для писем.
Вы шутите?»
«Безопасность прежде всего», — ответил император.
«Спасибо», —